Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 22 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Начинается! Ну так что же, пятница, и синоптики обещают сегодня 25 градусов выше нуля. Кто там у нас устал от холода? Кто устал, что не может носить свои шортицы? Эти самые отстой... Ну, не знаю. Ну, в общем, я не устал, если честно, и меня надвигающаяся жара снова погружает в уныние. Ну, как уныние? Ну, такое, знаете... Уныние, которое легко лечится пятничным ощущением предвкушения чего-то большого. Так, а у нас же сегодня пятница, и поэтому что-то должно быть. Что-нибудь такое нужно попробовать. Сейчас я хочу... вспомнить, что у них было действительно забойное. Сейчас я подумаю. Да, калифорнийки. Ну, может быть. Ну, давайте, ладно, хорошо. Поскольку пятница и... не очень мне нравится. Ну, в смысле, ну, такое. Давайте вот это лучше. Вот это, мне кажется, чуть-чуть позабористее будет, по драйвове капельку. Пятница, натуральница. Здесь мы с вами должны предаваться всевозможным естественным вещам. Мы за все естественное против всего противоестественного, правильно? И ничего синтезированного сегодня, только натуральные пилюлищи. Давай уже! Вклинишься в них, елки-палки, постные какие наши перцы. Ресторио, доброе утро, приветствую, здравствуйте. Есть ощущение, что вот что красота какая-то там на Южном Урале. Доброе утро, только что прибыли со сплава по реке Белой, просто супер, всем рекомендую. Спасибо за рекомендацию. Сергей Деловой, доброе утро. Здравствуйте, Максел, Михаил Соловьев. С нами Василий, Олег Мохов, Владимир. Тимур Жураев уже здесь. Николай Хром, шеф-комендор, Ватрушкин, Санек. Виктория Станковская и Сергей Кочнев с нами.
It's time to wait a minute. I'm passing out, win or lose, just like you.
что случилось? Что происходит? Тревожные звонки поступают в студию. Доброе утро. Что случилось? Здравствуйте, экстраординарное.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я прошу прощения, что позвонила вам, но в каком смысле?
Ничего.
Только вы давно уже ходите в круг моих близких людей, я вас очень люблю.
Ой, спасибо.
У меня просто сегодня день рождения, и если я не напросилась, скажите что-нибудь вкусное просто для настроения, как вы делаете мне его ежедневно с понедельника по пятницу. За что вам отдельное, огромное.
Да что же вы говорите? Я желаю вам, чтобы на вас обрушилось счастье. Счастье на вас обрушилось. Чтобы завалило всех родственников, родных, близких, сил вам и здоровья, чтобы все это выдержать. И это ровно на один Новый год вашей новой жизни, а потом через год ровно я вам пожелаю еще чего-нибудь такого. Все, мира и счастья нам.
И, очень люблю.
И чтобы мечта никогда не сбылась. Потому что что это за мечта, если она сбывается? Чтобы вы все время приближались к ней, максимально приближались, получали все, но никогда не достигали ее, ибо это есть величайшее разочарование жизни, сбывшаяся
это
мечта. Вот. Пусть она всегда, все время рядышком где-то, рядом вот все время, вот так вот. Вот
Роман,
в миллиметре. Спасибо.
Лучший журналист, вас... лучший мужчина
да
Москвы и Российской Федерации.
Я не понял, у кого день рождения, у меня или у вас? У вас, с днем рождения.
Нет,
вас.
Это просто благодарность за ваш настрой на каждый. Я вот честно вам скажу, хотя я врач по образованию.
Это я за... Да, да.
Как к мне обращаться, но вы абсолютный человеческий гений. В плане общения вам равных нет. Я вас... бесконечно уважаю.
Спасибо
огромное
вам огромное.
Спасибо. Извините, что напросилась.
Нет, вы что? О чем вы говорите? Напр... Я чувствую, что что-то в этой пятнице необычное. Чувствую. Приехал, проснулся даже. А вот оно что, оказывается, было. Это ваш день рождения.
Да.
Будьте счастливы и здоровы. Это самое главное.
Благодарю вас. Хорошего дня всем.
Спасибо вам и всех, у кого сегодня что-то... Нет, не всех, у кого сегодня что-то, все равно ничего вам не говорю. Не нужно размыливать и размывать вот эту вот квинтэссенцию этого праздничного дня и направленность этих пожеланий всех. Снайперскую, я считаю, направленность. Олег Мохов присоединяется. Можно присоединиться, аккуратно спрашивают. Что вы говорите? Можно. Нужно, конечно. Антон Быков и вам бонус диез, бонус утрос. Вечно довольный Алексей Морозов тоже с нами. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово. Стрим этой программы традиционно в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Моторы. 7373948. Телефон прямого эфира. Заходите. Есть что сказать, скажите. А как у вас может не быть что сказать? Это же рубрика в движении. Она же не о пробках. Ну, в смысле, о пробках тоже. Но она в основном о том, как вы там въезжаете, выезжаете, где, что видите. Необычные дорожно-транспортные. Наконец-то еду на месяц в отпуск. И какой кайф! Влад пишет. Ну, как вам сказать? Мне кажется, вообще кайф, который испытываешь от отпуска, это мерило неудовлетворенности работой. Нет у вас такого ощущения? Потому что как человек, удовлетворенный своей работой, которая происходит вовсе не от слова «раб», а от чего-то, от какого-то другого корня, как человек, который на работу как на праздник, для которого работа — это любимое дело, это буквально хобби его жизни, за которое он, к тому же, еще и получает деньги, как он может уезжать с радостью от этой работы? Это как от ребенка уезжать или как от любимого человека? О чем говорит? Как вы можете радоваться? Почему вы несчастливы на работе? Посмотрите на меня. Никакого отпуска. Никогда, ни разу. И абсолютная счастье. А отпуск это мука. Ты в отпуске все время думаешь, тебе снятся сны, что вот сейчас у тебя заканчивается что-то там, а у тебя тебе нечего в эфир выявить. Вот это все. Но это когда музыкальная радиостанция, знаете, одна из страшнейших, я вам сейчас тайно расскажу, страшнейших фобий диск жокея. Но на музыкальных радиостанциях. Откуда я это знаю? О чем вы говорите? Всю жизнь на радио. Так вот. Это сон, кошмар. Есть несколько типов кошмаров, когда, ну, в смысле, не типов, а каких-то паттернов, которые повторяются, мне кажется, у многих людей. Это что-то означает? Ну, к примеру, ты бежишь от чего-то и бежишь очень медленно, не как под водой, как будто бы, медленно-медленно убегаешь, не можешь разогнаться быстро уже, прям такой наклоняешься прям практически горизонтально к полу, отталкиваясь ногами, но ничего не получается. Это что-то символизирует. Есть еще перестрелки смешные, когда ты стреляешь, а пули такие из ствола вылетают и падают сразу, вот так вот падают. Есть такое. Есть падение откуда-то или полеты, еще что-то, но ни у кого, кроме диск Жокеев, диск Жокеев на радио музыкальном, нет такого кошмара, как у тебя заканчивается трек, оставить дальше нечего. Нечего. У тебя заканчивается трек, он у меня сейчас, заканчивались перцы. Если бы это была музыкальная радиостанция, мне, значит, дальше нужно что-то поставить снова. Снова, потому что говорить в эфире я могу, ну, секунд 20-30, не больше. Так устроена жизнь, диск Жокея, ты этот самый. За окном идет дождь, а у нас идет концерт. И пошел дальше. Вот, у тебя заканчивается трек, и нечего ставить дальше. И ты, боже мой, 30 секунд осталось. Ты думаешь, что мне делать? Гороскоп начну читать. Но ниоткуда, нечего читать. И все вот это. Ужас какой! Ужас! Вот мне эти самые начинают сразу сниться кошмары, когда я в отпуске, про что-то такое. Ужасное дело. Поэтому как можно в отпуск уезжать? Скажите, как можно в отпуск с радостью уезжать? Зачем работать на такой работе? Доброе утро. Да.
Доброе утро. Ну, сегодня пятница, если позволите, немножко на Яндекс пожалуюсь.
Давайте.
Что, как про машины. Вчера ситуация была, конечно, сумасшедшая. Заказываем Яндекс такси, курьер. Есть уже такая услуга, доставка.
Да, есть. Нужно
привезти две коробки. Мне, да, когда я заказал, перезвонит, говорит, вы будете смеяться. Говорит, курьер приехал на самокате. Я говорю, как на самокате, там написано «Белый Солярис». Говорю, хорошо, отправляйте, заказываем второго. Приезжает.
На велосипеде.
Курьер. На велосипеде.
Да ладно.
Я говорю, да, да. И причем написано «Киосит» на велосипеде. И мне присылают, и самокатчик, и велосипедчик, говорит, я не шучу. И на этом
следующий приехал пистолетчик.
Говорю, давайте все бросаем, давайте будете заказывать вы ко мне машину. Говорит, хорошо. Приезжает таксист, останавливается, я его вижу по карте за 500 метров. Говорит, я вас найти не могу, приходите, забирайте. Я говорю, вы вообще в себе, это коробки тяжелые. Я говорю, езжайте ко мне, через третье кольцо заезд. Ответ меня убил. Что такое третье кольцо? Говорит, я поехал обратно. Так мы вчера этот заказ не получили.
Вы бы сказали то, что Саурон гномом задарил. Помните? 7 колец гномом, 9 колец людям. И вот
это... Нет, этот человек...
Что такое третье кольцо? Ну, а вот, ну скажите, ну, что это по-вашему?
А я не знаю, вчера были какие-то, очень много было сбоев. Вчера, говорят, первый сел полчаса. Может быть, тоже так? Ну, потому что на картинке прямо написано, что это машины.
Атакуют нас эти все. Они, видите, они недовольны, что проигрывают информационную войну, энергетическую войну. Пришлось турбину вернуть. Вот это все атакуют. Но мы выстоим, правильно?
Так вчера санкции на самолет частично сняли.
Вот, постепенно на золото там что-то снимают, еще куда-то. И как было правильно сказано, что у них уже все закончилось, поэтому они начинают корректировать санкции, уточнять. Вот мы раньше сказали это, а теперь мы скажем, что, ну, в общем, поживем, увидим. Но я думаю, что нужно поставить у нас... Кто у нас из талантливых безработных сейчас? Давайте вспомним. Из талантливых. Рогозин.
Да.
Рогозина поставить на Яндекс.
давно пора.
Давно пора, я тоже думаю. Похоже, он начнет там писать песни, а вот это вот робот Яндекс будет подправлять его. Знаете, там же есть робот, который стихи пишет сам.
Да, у Яндекса. И по кругу еще будут есть беспилотники.
Вот, естественно, спасибо вам большое. И Рогозина на Яндекс. И он будет, вы что, не знаете, что эта штуковина читает стихи? Так, а как мне вам его запустить? Наверное, я просто могу взять и запустить. Сейчас, стихи. Причем стихи пишутся, это не просто стихи, а это из поисковых ваших запросов. То есть вы запрашиваете что-то, фразы. А Яндекс генерирует из всех ваших запросов, генерирует следующее. Сейчас, секундочку, следующее. Я прибью перцев здесь сначала, ненадолго. Вот, а потом вот... И я думаю, что если заколлаборировать Рогозина и Яндекс, то это будет...
Аккорды песни, что тебе надо, ходить в музей под дождем, России первый тайм Канада, идем в кино, идем, безумный Макс купить билеты, когда в Москве наступит лето, билеты в Канны через Рим, пока свободою горим, что любит фикус Бенджамина, весна вопросы о пыльце, кто объявляет на кольце, поет Гагарина Полина, кто чемпион, кто проиграл. Канада нас. Канада Карл.
Да нет же, Карл, Канаду мы с тобой, друг мой. И он, Канада нас, говорит. Не, так нет. Наоборот, Канада нам турбину отдала. Нужен запрос такой. И, кстати, голос тоже сгенерирован специальным вот этим Яндексом.
Мяуканье кота для кошки. Давай поженимся, певец, что приготовить из картошки. Петрозаводск, Череповец. Слова используются в тайтле. Плохие роли Киры Найтли. Изготовление значков. Болезни взрослых и
детей.
Как образуется торнадо, что означают танцы пчел. Автовокзальный орел. Зато цветы дарить не надо. Ортопедический диван. Приколы с именем Иван.
О, ортопедический диван, приколы с именем Иван. Сейчас еще что-нибудь. Но, а вы говорите нет. Вы читали эти, что сделал первым делом сайт Роскосмоса? Удалил песни, тексты песен, песни. Тексты удалил, песни своего бывшего шефа.
Читать нормальные романы. О. Про пиратов. Обитель зла смотреть онлайн. Веб-камера, онлайн Саратов. Прихожий ремонт дизайн. Числительные 2 и 2. Влагозащита что такое? Мы миллеры скачать торрент. Купить ботинки Тимберленд. Скачать красивые листовки. Ночь распродаж. В Санкт-Петербурге Эрмитаж. Пакетики для упаковки. Энергетический обмен. Макулатура и безмен.
Ну, классно же. А вы говорите. Вот это вот все. Поэтому это не у Яндекса сбой. Я к чему? Я к тому, что это все, что-то там напортачили. Это все. Это англичанка гадит, а он хороший. Он стихи пишет и все такое. Практикой доказано, что когда человек вмешивается в работу станков с числовым программным управлением, получается ерунда. Да, согласен. Еще один день на работе, в отпуск. Еду в Турцию, это Аркадий Валдер. Чубайс не приглядел. Нет, Чубайс это пройденный материал. Это археологи будущего откопают и по форме черепа будут узнавать, что это за вид. И потом узнают, что это Homo Чубайсис там, или Чубайчис. Я не знаю. Все, с движений. А, нет, подождите, не все. Надо про движение что-то сказать. Ведь это же рубрика «В движении», сам же анонсировал. Несколько ДТП. А где они у меня? Только что были значки ДТП. Неужто уже разъехались? встретились, поговорили и разъехались. Все, ни одного ДТП, 0 баллов пробки в Москве, везде добыча асфальта, уборка, у нас асфальтоуборочная страда стартовала. И единственная большая пробка – это садовод «Белая дача», эстакада, сами знаете, внутренняя сторона МКАД.
Моторы.
Так, приветствую. Рядом такая красивая штурманша. Самсон Самсонов пишет. У меня тоже богатая фантазия. Самсон Самсонов. Нет, мы требуем подтверждения. Фото подтверждения. Фото доказательства. Точно, ботинки Тимберлейн. На прошлой неделе... Не забыть купить впрок. Не забыть полить помидоры еще, Сергей. Вот поэтому делайте творческие запросы в Яндекс. Творчески спрашивайте его. И он потом будет творчески все это дело переводить в стихи. Доброе утро и вам, Экстримыч. Тепло возвращается в Москву. Да, возвращается тепло в Москву. Это правда, сегодня 25, я уже сказал. Сейчас посмотрим, а что дальше. Не передумали ли синоптики наградить нас испепеляющими выходными. Все, уже 26 сегодня, только что было 25. Я собирался, думаю, что нужно делать? Накинуть что-нибудь на себя чуть более теплое, чем пол. И смотрю, нет, 25, а теперь уже 26. Завтра 28, воскресенье 29. Все это время безоблачная погода, завтра и послезавтра. Поэтому будет гораздо теплее, я думаю. Следующая неделя, пока что синоптики про следующую неделю думают вот что. 27, 28, 28, 26, 26, 23, 24. До следующего воскресенья, 31 июля. Почтная. Уже 31 июля в следующее воскресенье. Кошмар. А что это у вас здесь пролетело? А это пролетело лето. Сейчас 17 в Замоскворечье. Ощущается, как плюс 15. Ветер 4 метра в секунду. Свежий. Или что буква «С» означает? Свежий? А, нет, наверное, северный. Северный или свежий? Ну, что-то такое. Итак, возвращаемся в моторы. Все, я намерен сегодня, давайте так, больше времени посвятим автомобилям. Что мы все вокруг да около, какие-то эти все штуки ходим. Единственное, что скажу, нечем мне с вами поделиться никакими новинками кинематографа, ибо синематограф для меня сейчас это... Тони Сопрано и прочие его подопечные и враги. Я на шестом сезоне, и сгущаются тучи из-за того, что все это заканчивается. Особенно драматизма, конечно, добавляет вот эта черная фотография, которая появляется на экранчике каждый раз, когда на паузу ставишь в Кинопоиске. Там сразу актеры, которые на экране. И очень удобно, кстати говоря, ты сразу видишь, кто это. И Гандальфини вот в черном. Да, но в общем, поэтому вы делитесь, что там нынче идет в синематографе, что нужно посмотреть, что увидели интересного, если есть что рассказать про кино, потому что в пятницу, вы помните, мы можем посвящать время всякому и кинематографу тоже. А я досматриваю «Сопрано». И мне семья говорит, неужели это так интересно? Я говорю, нет, это не так интересно, но что-то в этом есть. Но на самом деле интересно. И в этом есть что-то такое, что сделало этот сериал феноменом. Феноменом кинематографа. И одним из первых сериалов, который был снят в киношном качестве и на тему, которая оказалась уже заезженной. И после «Крестного отца» Копполы снять что-то на тему мафии, да еще и столько снять. Ну, это прямо вот, и тем не менее, нет, смогли, получилось. Да, я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Ну, «Сопрано» — это вообще шедевр шедевров. Это тот сериал, который, наверное, я посмотрел раз пять, и на русском, и на английском, и на русском, с английским субтитрами. Я хотел просто сказать, там есть замечательное блюдо «Зите». Вот попробуйте, приготовьте, это на самом деле безумно вкусно.
Как
это
еще раз называется?
Дети, когда там в начале мелкий Сопрано говорит, да вот бабушка не приедет, хрен нам теперь, а не дети.
А первая, первая буква какая? В?
З. Зите.
Зинаида, правильно? З.
Да, правильно.
Зи?
Зити.
Зити. Это блюдо да. Такое?
Это итальянское блюдо.
Слушайте, там вообще, вот удивительным образом, вы обратили внимание, удивительным образом нет... такого намеренного, сосредоточенного зацикливания на кулинарии, но при этом так проскакивает рикошетами вкусные все эти итальянские пасты, названия, сыры какие-то, все. При этом не акцентируется на этом, ну, вот так вот, чтобы уделять внимание.
А вы знаете, в прошлом году вышла поваренная книга по клану Сопрано.
Да вы что?
Да.
Вообще, конечно, это феномен. Все, все и актеры, и составы, все. Я здесь посмотрел там документалочку небольшую, пока вот не досмотрел еще, думаю, потом поздно будет. Посмотрю, и Гандольфини, и все остальные, и кто претендовал на эту роль, и кто отказывался, идиот, и потом всю жизнь локти кусал, что отказался быть этим Сопрано.
И вторая новость, это уже продолжение выходит. Посквилл, там играет сын Сопрано, молодого Сопрано. Сын на Гандольфини.
Сын Гандольфини, но не да, Тони Сопрано. Да. Потому что вы знаете, что сын Сопрано киношный повторил судьбу этих своих киношных приятелей. Он за вооруженное ограбление там попался. Этот чувак, нет, который сына играл его. Да. Я понял. Хорошо, спасибо большое. Значит, смотрите. А я нашел Зить. О, я сегодня заделаю. Я заделаю сегодня Зить, наверное. И закончу, потому что шестой сезон, это же, по-моему, финальный, правильно? Значит, что нужно сделать? Что нужно сделать? Я буду вам показывать, потому что я сам не завтракал сегодня, если честно. И вы тоже не завтракали. Берем сырокопченую. Нет. Затем нарезаем лук уже. Нет. Очень нравится рецепт. Итак, перво-наперво отварить пачку макарон. Отварить пачку макарон. Достаточно. Все, каких макарон? Никаких макарон нет в Италии. Макарон никогда не было в Сопрано. Кто написал эту фигню? Дядя, пасту мы отвариваем, а не макароны. Пасту!
Моторы.
6.34, моторы, мы продолжаем. И доброе утро, приветствую всех, кто к нам только что пришел. Сергей, доброе утро, Антон Быков, Панюта с нами. Всем солнечного утра и вам тоже. Нулевой пациент, нет, как сериал называется? Сопрано. Сериал называется Сопрано. И в Кинопоиске по подписке Яндекс.Плюс бесплатно. И все сезоны. И в идеальном качестве. И прямо дубляж. И все прямо очень хорошо. Да, но что я вам рекомендую, если вы не слышали про Сопрано, может, оно вам не нужно, потому что сериал этих нулевых годов, он в 9-м, по-моему, уже сняли, а в 13-м Гандольфини повторил судьбу некоторых киногероев из этого же сериала, в 51 год взял, да и помер зачем-то. Потому что, набрав лишних 30 килограммов для роли босса мафии, Нью-Джерси. Кстати говоря, очень там все похоже. И Нью-Джерси прям настоящий, и людишки, и обстановочка. Все прямо вот, ну да. Так вот, набрав 30 килограммов, так больше и не сбросил эти килограммы. Так и нес с собой, нес. И в результате от сердечного взял, да и помер. Так вот, пропразите, вы же не завтракали. Не, извините, а я, видите, все никак вам не... Все никак не... Это самое... Не испорчу вам утро. Вот что я хотел сказать. Значит, вот смотрите, набор продуктов какой. Я сразу несколько рецептов нашел, но это не то, все было до вот этого момента, потому что я смотрю, здесь человек действительно максимально берет итальянские продукты, аутентичные. И бордолино у него, зато винище стоит, и колбаски правильные. Поэтому на этом рецепте я решил остановиться. Паста зитти. Или пенне мы ее называем. Паста, не макароны никакие, я вас умоляю. Вы что, если бы вы это сказали в присутствии Тони Сопрано? Макароны. Ой, он бы вам, знаете что, на что натянул. Значит, 700 грамм колбаса краковская, упаковка охотничьих колбасок, лук репчатый, чеснок, протертые помидоры, томатная паста, сыр рикотта, сыр пармезан, моцарелла, молотый черный перец, соль по вкусу. Все. В большой кастрюле пасту варим, альденте, чтобы было, 8 минут, в сковороде оливковое масло для жарки, мелко нарезанный лук, чеснок до золотистого цвета, добавляем колбаски, жарим на среднем огне, обжариваем 10 минут, помешиваем, добавляем 150 красного сухого вина, выпариваем это все, чтобы оно испарилось, далее томатную пасту, еще 15 минут, форма для выпечки, смазать маслом, лучше оливковым, естественно, итальянцы одобрят. Выложить немного соуса, далее зити, паста, помним, ломтики моцареллы, затем рикотта, равномерно распределить по поверхности моцареллы, сверху распределить половину томатного соуса, вложить оставшуюся пасту, оставшийся соус, обильно посыпать тертым пармезаном, чем больше, тем лучше, выпекать в разогретой духовке 30 минут или до того, как сыр расплавится и начнет образовываться корочка на нем. Вы видите, да, вот такая аппетитная, боже ты мой. Все, приятного аппетита. И цитата из сериала. Она не приедет. Кто? Бабушка. Только что позвонила. Начала плакать и бросила трубку. Ей надо чем-нибудь заняться. Твоя мать здоровее, чем ты думаешь. Ну так а что теперь? Ой, здесь неприличное слово. Фиг нам, а не зитти. Вот, это... А, вопрос. Фиг нам, а не зитти? Да, фиг вам, а не зитти. Все, спасибо вам большое. Эта кулинарная страничка завершается.
Моторы.
Зитти, значит. Интересно. Так, это точно автомобильная передача? Нет, Макс Эл, это не автомобильная передача. Можете проходить дальше. Поганый штат Нью-Джерси. Та еще дыра. Нет, я не говорю, что место классное. Я сказал, что все очень аутентичненько. А вообще... поганое, и ничего хорошего и в самом Нью-Йорке нет, и в Манхэттене. Но кроме ощущения вот этого, что ты идешь почему-то такому, что ты видел в массе фильмов. Вот здесь Годзилла проходил, а вот здесь Кинг-Конг прыгал, а вот здесь еще что-то. И все какие-то места киношные такие, открыточные. Ну и атмосфера, конечно, и небо, которое видишь только в просвете авеню или стрит. Ну, на авеню небо больше, на стрит небо гораздо меньше. И вот это все, и это классическая кирпичная кладка, и эти... металлоконструкции старых зданий, колонны металлические, целые фасады металлокирпичные, и эти лестницы пожарные, и этот пар, постоянно идущий из вентиляции, оказывается, что это из ресторана в вытяжке, они выбрасывают все, и этот запах жженного масла подсолнечного, такого прогорклого, горелого, вот из фритюрниц каких-то, из все это из забегаловок из этих тянет. И эти газеты летающие, и эти бесконечные конусы оранжевые, загораживающие, там, закрывающие что-то, капотные огромные грузовики, которые по центру Манхэттена куда-то проезжают, пожарные с своими сиренами. В общем, атмосфера прикольная. Но на пару-тройку дней. Пара-тройка дней, а потом уже ты думаешь, ёлы-палы, как досталось это уже. Вот, дальше что у нас? На МКАД 6 энтузиастов, там, где ремонт, опять стоит машина и опять стоит без морды. Но зато с подушками, Панюта сообщает. На МКАД 6 энтузиастов, где ремонт. Секунду. Я посмотрю, 6 энтузиастов, МКАД и ремонт. Пока значка ДТП нет. Поставьте, обозначьте там ДТП значок. Это вот как раз пересечение Московской кольцевой и шоссе энтузиастов, правильно? Вот где-то здесь. Я пробку вижу, но пока что здесь отмечены только знаки ремонта. Еще раз, что это был за сериал? Это был сериал «Сопрано». «Сопрано». Про «Сопрано» говорили. Так, теперь про ГИБДД. Фиксирует рост смертности в автоавариях в 2022 году. Это странно. Согласитесь. Вот сейчас мы метнемся немножечко в автомобильную тему. Это странно хотя бы почему? Хотя бы потому, что совсем недавно руководитель ГИБДД... Мне кажется, что господин Черников — это руководитель ГИБДД. Я намерен так думать до тех пор, пока вы меня не переубедите. Он сообщал нам как раз о том, что российские дороги стали настолько хороши, что скорость максимальную на некоторых из них можно повысить до 150 км в час спокойно. Или до 130. Нет, 130 нашли. До 150. Нет, до 130. Неужто мы 170 тогда можем ехать? Ну, в общем, повысить. И все это было сказано вот под таким соусом. Я все еще под впечатлением от Зити, обратите внимание. Под таким соусом, дескать. Дороги высокого качества, аварийность снижается. Ну, то есть все плохое снижается, все хорошее повышается. И поэтому, что мы плетемся, давайте дадим людям возможность доезжать из Москвы до Питера гораздо быстрее. Госавтоинспекция раскрыла статистику смертности в дорожно-транспортных происшествиях с начала нынешнего года. За это время произошло 53,5 тысячи автоаварий с пострадавшими. 53 тысячи. Это меньше на 7%, чем за период прошлого года. Этот же период, то есть по июль 2021. В ДТП Погибли 5600 человек, минус почти 4%. Пострадало 67, почти 68 тысяч человек. 68 тысяч человек пострадавших. Оцените. Однако в 35 субъектах страны количество погибших увеличилось, а в 20 субъектах выросло общее число ДТП. То есть где-то стало дико безопасно, дико безопасно. И эти дико безопасные регионы обеспечили в целом падение уровня смертности в ДТП. Но где-то стало просто вообще караул. Количество летальных исходов в автоавариях выросло в Севастополе в 2 раза. На втором месте Еврейская автономная область, там плюс 180%. На третьем Якутия 104%. Также в антирейтинге оказались Кемеровская область, Карачаево-Черкесия. В Москве смертность тоже увеличилась на 5%. Тогда где же она уменьшилась? Среди регионов, в ряде регионов число жертв аварий снизилось. Лидирует Чечня, минус 59%. Костромская область 45-47%. Карелия 45%. Санкт-Петербург 42%. Астраханская область минус 37% по смертности. Уменьшение числа погибших в авариях – одна из ключевых целей национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно ей, в 2022 году в нынешнем количество жертв на 100 тысяч человек должно составить 9,59. А к 2030 году снизится до 4. До 4 на 100 тысяч человек. В Институте экономики тревожную динамику в ряде субъектов объясняют экономическим кризисом, повлекшим за собой стресс, страх потерять работу, беспокойство из-за денег. Все это сказывается на поведении водителей в Москве, уже указывает на резкий рост числа велокурьеров, самокатчиков на дорогах за последние 2 года. Да, мне кажется, что мы в начале пути. Мы только осваиваем, мы только нащупываем. Нащупываем этот тревожный путь, по которому дико не хотелось бы идти. Но вопрос, а что делать с этим? Почему я думаю, что мы в начале пути? Потому что сейчас постепенно, но все же, ну, во-первых, будет сокращаться, скукоживаться парк новых автомобилей. А новые автомобили, это не означает... Я сейчас говорю не только о там экологических стандартах. Я говорю не только о том, что это там преднатяжители хорошо работают у этих ремней, что у них все с комплектующими классно, что у них колеса не будут отваливаться у этих автомобилей на ходу. Речь не только об этом. Речь о том, что новые автомобили сейчас это, как правило, автомобили, которые обладают чрезвычайно высоким уровнем безопасности, активной и пассивной, по отношению к своим же собратьям, но выпущенным какое-то количество лет назад. Там, условно, к той же модели. К той же модели. Если взять одну и ту же модель, ну, там, не знаю, к примеру, «Октавию», и проследить развитие и оснащенность «Октавии» предыдущих генераций системами безопасности, то окажется, что нынешнее там, и предыдущее, ладно, предыдущее поколение, позапрошлое, это просто два абсолютно разных мира с точки зрения безопасности. Там, это ассистенты и все остальное. И поэтому, не получая новые актуальные автомобили, ну, какое-то время, лишившись этой возможности, по разным причинам, в целом, мне кажется, будет снижаться и уровень безопасности на дорогах. Плюс, конечно, естественное старение парка. Плюс, конечно, не добавляет оптимизма и выход партий автовазовских, самых популярных, нужно сказать, автомобилей нашей страны. И это случилось не сейчас. Они самыми популярными уже несколько лет подряд. То есть занимают лидирующие позиции. А в те годы, когда они не занимали лидирующую позицию, потому что лидирующая одна позиция, правильно? Первая. Они были все время рядом. Где-то на втором месте, где-то на третьем. Потом опять на втором. Вот. И это самые, а самые популярные они почему? Потому что самые продаваемые, правильно? И самые массовые. И в результате выход антикризисных вот этих версий без подушек безопасности, без АБС и все остальное, вот этих самых продаваемых автомобилей, ну, в целом, в общем-то, это не шаг навстречу победе над аварийностью, над гибелью людей, тысяч и тысяч людей, и не шаг к победе над или сокращению вот этих десятков тысяч пострадавших. Это, ну, немножко вот шаг в другом направлении. В этой связи, конечно, мне хочется выразить какие-то слова поддержки службе ГИБДД. Как-то вот, ребят, держитесь. Сейчас начинается непростое, у вас непростое время, непростая задача, потому что ведь никто же в связи с разрывом логистических цепочек, геополитической напряженностью, там, простоем и невыпуском каких-то автомобилей в России, никто же не отменит вот этот план по сокращению аварийности, правильно? Нет. Этот план был утвержден. Это распоряжение или поручение, как-то говорится, президента. И выполнять его нужно. А как вы его будете выполнять, это уже отдельная тема. Да. Еще хакеры помогли владельцам BMW взломать платную подписку на опции. Это тоже интересная тема. Здесь сразу несколько человек, ну, многие за последнее время, все перебрасывали мне ссылки на эти опции с какой-то определенной долей удивления, негодования у кого-то даже появлялось. И, если честно, это странно, что вы сейчас только обратили внимание на эту инициативу компании BMW, потому что инициатива-то на самом деле не свежая, она появилась год назад, может быть, два года назад. Уже тогда компания BMW заявила о том, что будет это делать. А делать что? Продавать опции автомобильные в подписку, то есть в аренду вам давать то, что вы привыкли обычно получать в автомобиле, ну, как бы априори. То есть это либо есть, либо этого нет в автомобиле. Если этого нет, это значит, что ты просто скупердяй, и ты не купил тачку, ну, с нормальной средней комплектацией. Потому что подогрев кресла или там подогрев еще чего-нибудь, руля, это комплектация. И если у тебя этого нет, то ты просто жадина. У тебя жаба задушила, и ты купил пустую тачку. Да зачем ты это делал? Вот, в BMW сказали, знаете что, вот мы в разные страны продаем автомобили, и ну, зачем вам оплачивать... К примеру, вы же покупаете, как бы, вы же покупаете все равно там, кресло с подогревом, да? И мы продаем им его с подогревом и берем деньги за подогрев. А давайте мы вам будем продавать это кресло как будто бы без подогрева, то есть не будем брать деньги с вас за него. А если вы подогрев захотите, то вы подписку оформляете, и эта опция у вас подключается. Это стало возможным в том числе и потому, что, если вы помните... Я давно вам говорил, что автомобили все больше и больше становятся похожи на гаджеты, в том числе и вот эти все опции. Мне очень понравилось когда-то, когда это был А6, по-моему, Audi. Где-то в Испании мы тестировали новое поколение, там новые двигатели появлялись. И что-то я зарубился с этой тетечкой, которая сидит там внутри мультимедийной системы. Все пытался у нее выведать, что она знает и что она умеет по автомобилю. А потом говорю ей, включи подогрев сиденья. Она говорит, какой уровень подогрева выставить? Спрашивает меня. Я говорю, о, интересно. А потом говорю, включи подогрев руля. А она говорит, этой опции в автомобиле нет. Или как-то так, ваш автомобиль не оборудован этой штукой. И тогда я уже сказал, что вот видите, вот куда мы идем. Мы идем сюда. То есть вы говорите, все стеклянные панели, тачскрины, все эти экраны, в которые уходят все больше и больше функций, которые раньше они были на кнопочках отдельных, а сейчас они все в экранах. И это дико неудобно, потому что ты едешь, и тебе нужно глазами смотреть в экран, чтобы там что-то нажать. А я говорю, экраны эти — это всего лишь промежуточный этап. Промежуточный этап, да, не очень удобный, зато выглядит стильно, красиво, современно, но не очень удобно, потому что ты действительно должен тактильные свои ощущения сопровождать визуальным наблюдением. Ты должен глазами смотреть, что ты там нажимаешь. Это не очень удобно. Но это временно, говорил я вам. Потерпите, потому что на самом деле мы идем к самой природной коммуникации. Никакие животные в мире не отправляют друг другу сообщения, нажимая на экраны, на кнопки, еще на что-то, не вращая шайбочки какие-то, не пересылают никому никаких этих коротких текстовых сообщений, нет. Что они делают? Они общаются голосом. голосом. Они перекрикиваются, воют, лают, что-то там, ультразвуком кто-то, может быть. Но это всегда звуковые волны. Это всегда звуковые волны. И поэтому голосом, коммуникация голосом самая природная. И мы должны прийти рано или поздно к тому, что мы с автомобилем будем общаться голосом все время. Они однажды поумнеют настолько, что смогут воспринимать. Ты не будешь бодаться, как это обычно происходит с этими голосовыми помощниками. Когда... Повторите еще раз. Видишь, переключи, включи радио 94,8. Повторите еще раз. Не распознал, значит. 94.8 FM. Повторите еще. Включите подогрев, или что-то там нет. Да чтоб ты сгорела, думаешь ты. Нет, они однажды станут умными, все эти помощники. И вот когда они станут умными, тогда ты сможешь ей сказать: ну давай, оформи подписочку на подогрев кресла. Исторически сложилось, что функционал всех новых автомобилей можно дополнить специальными пакетами, доступными за отдельную плату. Если раньше большинство опций сводилось к отделке салона, это я читаю лирику здесь на моторе, в подписку входят многие программные функции, включая автоматическое включение фар, адаптивный круиз-контроль, даже подогрев сидений. При этом в мире существует сообщество кодеров, которые предлагают взломать и разблокировать функционал машин. То есть это новость, на самом деле, та, с которой я вас сейчас знакомлю, это новость о хакерах, которые помогут владельцам BMW взломать платную подписку на опции. Кодеры решили разблокировать функционал автомобилей, который предлагается по подписке. Это такие анархисты, это такие, как бы это сказать, веселые парни, Робин Гуды, которые все для чего. Доброе утро, да, слушаю. Против капитализма, глобализма и всего вот этого. Я слушаю
вас.
Доброе
утро. Доброе. Доброе утро, это Сергей Стригин.
Да,
ох,
Сергей.
Как я против вот этого голосового. Не дай бог мы дойдем до того, вы едете по дороге, идет пешеход, и вы вместо того, чтобы нажать на педаль тормоза, машинка, милая, нажми, пожалуйста, на тормоз.
Не-не-не, такого не будет, Сергей, не волнуйтесь, нет, такого не будет. Органы управления, если до такого дойдет, то у вас уже не будет никакого тормоза, она сама все будет делать, и органов управления не будет.
Ну, это прекрасно. Вот смотрите, как я не отвлекаюсь на дорогу, у меня память мышечная, я знаю, где у меня подогрев, я даже не глядя, я знаю, где у меня включается приемник,
ну,
не
да.
глядя, вот я
Конечно.
Смотрю на дорогу, нажимаю кнопку. А если я включаю дисплей, вы сами знаете, когда-то это было очень модно и продолжается, но это крайне неудобно.
Ну, опять же, это, я понял, Сергей, спасибо. Это неудобно ровно потому, что это промежуточный этап. Это промежуточный этап. Это, ну, помните, там, я не знаю, пейджеры. Пейджеры, это тоже было крайне неудобно. Ну, в смысле, в какой-то степени неудобно. Почему? Потому что это промежуточный этап перед нормальной коммуникацией. Перед тем, как мы получили нормальные телефоны, где можно печатать, сначала нажимая одну и ту же кнопочку, чтобы выбрать там разные буквы. А потом мы перешли вот сейчас к тому, что мы пальчиком на экранчике, все, уже никаких кнопок, ничего нет. А дальше все равно голосом, потому что голос — это самая природная коммуникация. Но речь сейчас не об этом. И речь даже не о хакерах, которые взломали систему и предлагают сейчас вам включить подогрев. Ну, наверное, за какую-то плату, но чуть меньше, чем за это требует BMW. Они же не бесплатно это предлагают делать, Артем Антонов пишет. А я не знаю, Артем Антонов. А может, бесплатно? Может, все же бесплатно? Сейчас посмотрим. На прошлой неделе компания BMW анонсировала в Южной Корее запуск платной подписки на подогрев сидений. Опция будет доступна за $18 в месяц. Ну, невеликие деньги, если честно. С одного человека. А если с 10, так это 180. А со 100 человек... так это 1800. А с 1000 человек? А с 10 тысяч? А со 100 тысяч человек? В общем, сообщество программистов из компании какой-то, долгие годы существует разблокировка опций в BMW, заявило, что готово помочь автовладельцам с доступом к подогреву сидений. Хакеры научились добавлять в автомобиль дополнительные функции, удалять нежелательные программы, отключать надоедливые оповещения. По словам представителей компании, специалисты всегда прислушиваются к пожеланиям клиентов. Если они увидят спрос на разблокировку подогрева сидений, эта возможность будет доступна. Так а сколько это, ну, вот я не знаю. Ну, то есть она будет доступна дешевле, чем $18 в месяц. Иначе в этом нет никакого смысла. На прошлой неделе на российском сайте BMW появилась информация о стоимости подписки на платные услуги. Подогрев руля обойдется отечественным владельцам в 950 рублей в месяц. Все, вы, значит, рассчитываете, что вам подогрев нужен будет с октября по апрель, октябрь, ноябрь, 6 месяцев. Округлим до 1000. 6000. 6000 за зиму вы должны будете заплатить BMW за то, что у вас будет руль подогреваться. И здесь возникает другой вопрос. Ну, лично у меня. Я просто, вы знаете мою любовь к компании BMW. Я не скрывал никогда. Ну, на самом деле, к менеджменту компании BMW. Но потом и к самим автомобилям. То есть вот эти радужные... Нет, сами тачки, как технические устройства у BMW, хороши. Здесь ничего не скажешь. Были, во всяком случае. Потому что сейчас это... странно. Странно, куда повернул дизайн BMW. Странно, куда повернуло качество, отделки, салона там и вообще все. Ну, как-то вот все это немножко странно. Немножко ширпотребом становится BMW. Странным, к тому же, ширпотребом. Но едут неплохо некоторые модели до сих пор. Так вот, я хочу, чтобы мы о другом задумались. Если все это вы можете активировать в своем автомобиле, значит, все это вам уже продано, правильно? Ну, то есть ваш автомобиль оборудован уже подогревом руля, вам никто дополнительно не будет ничего устанавливать физического оборудования, оно уже все стоит. Ваше кресло с подогревом, руль с подогревом, стекла с подогревом, да, и все остальное тоже есть уже. Технически всем этим ваш автомобиль оборудован, и вам его со всем этим продают. Возникает вопрос, а если это все у вас уже есть в автомобиле? Значит, вы это уже купили и заплатили за это. А подписка — это такая, типа, штучка, что, может быть, вы хотите еще нам денег заплатить? Ну, так, на всякий случай. Может быть, вы хотите нам заплатить еще деньжат немножечко? Смотрите, какой мы придумали удивительно прикольный вариант рубить бабло с вас. Мы вам сначала продадим тачку с подогревами, со всей остальной фигней, и уж, конечно, возьмем за это деньги. Конечно. Но работать у вас это не будет. Немножко напоминает приложеница, в которых не указано, что оно бесплатное, и там какая-то часть его бесплатная, но как только начинаешь с ним знакомиться, а покупаешь его за деньги, ну, в смысле, не за деньги. Да, нет, на эти приложения это не похоже. Ладно, я подумаю, на что это похоже.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Моторы. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и это хорошо. Это хорошо слышится, это хорошо смотрится. Ну, посмотрите на нее. Написано «облачно» сегодня. Ни одного облачка не вижу. Ни одного. Ни одного. Кто-то пел такую песню караченцев. Да. Ну что ж, 22 июля. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа «О лучших друзьях каждого мужчины». И обо всем, включая кулинарию, синематограф и прочие наши с вами человеческие штучки, которые обнажают наши слабости, наши пристрастия и все такое, наши вкусы. Система управления ладами со смартфона лишилась части функций, читаю я тревожную новость. И здесь кто-то узнал, что у Лады была система управления со смартфона. Телематическая платформа Lada Connect, позволявшая управлять автомобилем с помощью приложений на смартфоне, начала сбоить. Производитель уже оповестил дилеров о проблемах с сервисом. Это некие внешние технические сбои. Портал ознакомился с предназначением, ну и так далее. Что за сбои? Что стало причиной внешнего сбоя, не уточняется. А я думаю, что Рено говнит. Рено говнит вот это вот все дело. Потому что что? Потому что платформа Lada Connect, она, ну, в той или иной степени... Ой, извините. Но он так на меня смотрел, этот чаек. Так вот, в той или иной степени платформа соплатформенная, простите уж эту тавтологию, тому, что делали Рено, было Рено Коннект. Это Лада Коннект. И все это, ну, нам рассказывали, что там разная телематика, но мы-то знаем. Ну, это как сказать, что там, X-Ray и Sandero — это разные автомобили. Ну, разные, конечно, один Рено, второй Лада, один Sandero, другой X-Ray. Но, господа, ну, мы же взрослые люди. Так вот, Lada Connect вернется к полноценной работе непонятно когда. Сложности известный производитель занимается. Собственную телематику АвтоВАЗ начал устанавливать на бестселлер Гранта в мае прошлого года. Подключение к платформе тогда оценили в 12 тысяч рублей. Ну и все, и все. Все, оценили и оценили. Российский автопром хотят перевести на экостандарт Евро-6. Это интересная новость, как и большинство новостей сейчас, которые мы с вами получаем, она шизофреническая. Ну, в смысле, в плане раздвоения или расстроения личности и расстроения или раздвоения информационных векторов, то есть сигналов, которые мы получаем. С одной стороны, мы получаем очерниковый сигнал руководителя ГИБДД. Дороги стали безопаснее, повышаем скорость максимальную. С другой стороны, уровень смертности в России повысился на дорогах. Сейчас пришла статистика. Ты думаешь, окей, да, и что из этого? Что, игра «Угадай, где правда, а где неправда»? Мы должны сейчас, в смысле, это викторина такая, что ли? А теперь здесь. Мы выпускаем автомобили Евро-0. Мы снижаем стандарт Евро-0. Вторая новость. Российский автопром хотят перевести на экостандарт Евро-6. Эй, вы там наверху. Ну, вы там договоритесь сначала, чем вбрасывать, ну, прежде чем вбрасывать что-то в информационное поле. Анализ правоприменительной практики для экспертного обсуждения должен быть готов в 2022 году. Сейчас быстро я с этой новостью познакомлюсь. Минпромторг разрабатывает новый проект поправок в технические регламенты безопасности колесных транспортных средств. Все, я не буду сейчас знакомиться с новостью, я хочу другого. Я хочу, знаете, что прочитать, чего я, конечно, не прочту никогда в этой статье. Я хочу вот что прочитать. Что мы посидели, подумали и решили. А давайте стандарт Евро-0. Мы назовем Евро-6, к примеру. Парам-пам-парам-парам-пам-пам. Ведь это же всего лишь цифра. Вы знаете, человечество очень долго жило без ноля. Пока кто? Арабы, по-моему, же придумали ноль, правильно? Когда-то арабы были величайшей интеллектуальной цивилизацией, научной. Посмотрите на планеты, на звезды. На планеты не смотрите. Это уже римляне и греки. Но посмотрите на звезды. У них, у 80% арабские названия у всех. Почему? Потому что тогда они смотрели вверх. Геометрия, алгебра. Алгебра в основном, геометрия тоже немножко не оттуда, но алгебра. И вообще научные изыскания — это арабский мир дал нам. Правильно? Правильно. А потом ученые вообще пришли к выводу, что нолем-то все не ограничивается, и мы можем идти дальше. Ну, в смысле, за ноль шагнуть туда-вниз, и там мы получаем просто невероятный мир, потрясающий, глубочайший мир отрицательных значений. Поэтому мы можем спокойно играть Евро-6, как хотим. Мы можем взять Евро-0 и превратить в Евро-6. Мы можем взять Евро-6 и превратить в Евро-2. Почему мы ограничиваем себя какими-то положительными значениями? Я этого не мог никогда понять. И вот теперь я наконец понял, что ни один я не мог этого понять. Это не могут понять и у нас тоже законодатели. И поэтому они предлагают то, что они предлагают. И это потрясающе. И я обоими руками за то, что они предлагают, потому что то, что они предлагают, это очень крутое предложение. Обратите внимание, как глубоко сейчас, мне кажется, я копнул. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on. Сегодня у нас горячее, красное, острое, пилюльное утро. Традиционно по пятницам мы позволяем себе, и эта пятница не исключение. Владимир Свет Олегович, доброе утро! Приветствую вас! Слава Судариков, здесь Папа Лера, Алексей Портер, просто Сергей, Артем Антонов. С нами Верунчик, добрый хирург, мистер Савинов, Сергей Игорь Захаров, Александр, Игорь М., Андрей, Александр Рогов, Артем Антонов, Константин С. Доброе утро, други! Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Моторы. Да, заговоришь про зито блюдо. Возникают вопросы, а что же это, автомобильная, что ли, программа или нет? Начинаешь здесь размышлять про, да, про Евро-6. Тут же появляется Илья 572-й, говорит, 100 лет здесь не было, а вы все про машины. Илья, доброе утро. Это программа, которая называется «Геморрой». Как вы думаете, о чем буду говорить в программе, которая называется «Геморрой»? О чем? Как вы думаете? Ну, а, ну как, какая тематика этой программы? Шоу, которое называется «Моторы». О чем она? О чем оно должно быть? Да, задачи проектирования и достижений всегда должны быть завершены, потому что в реальности всегда получается меньше. Это мастер пишет, да, очень хорошо, спасибо. Очень похоже на пресс-секретаря Белого дома. Сейчас получилось. Два лита, я на игноре, хотя каждое утро... Почему на игноре? Нет, здесь вообще нет никакого игнора. Здесь вы удивитесь, но если пристально присмотреться к этому шоу, то вдруг окажется, что здесь, по большому-то счету, вообще нет никаких правил и авторитетов, кроме меня одного. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Алексей. Да, Алексей, знаете, приветствую.
Двигался от Болгаровского проспекта мимо Авилона. Ну,
да.
Миллер, я там
слышал. Да.
Стоят три автовоза с новенькими Мазерати. 15 машин новых пришло. Говорят, машин не будет.
Мазерати. А может, их наоборот вывозят оттуда? В Европе закончились Мазерати.
Машины абсолютно. абсолютно.
Нет, да. Ну, может быть. А может, это российская сборка Мазерати. На «Москвиче». Прикиньте, на «Москвиче» Мазерати решили взять. Это же там рядом совсем, через дорогу буквально. Они друг на друга смотрят. Я думаю, что это какая-то пилотная партия Мазерати, которая была собрана на «Автофрамосе» еще в то время, когда он «Автофрамосом» был. И там они подумали, ну, а что? Ну, все рядом. Здесь собираем, здесь продаем, тут же быстренько. Кстати, возвращаясь к сериалу, который поглотил все мое внимание, вот уже поглощает в течение второй недели. И, к сожалению, я уже на шестом сезоне. «Сопрано». Помните, там один из главных героев, босс нью-йоркской семьи, он тоже купил себе Мазерати зачем-то. Это было очень странно. И тогда хвастался. 350 лошадиных сил, моща. Ты такой думаешь, елки-палки, 350. Гольф-Р, 350. 50 лошадиных сил. Тогда были такие, да, дохленькие Мазерати. Кстати, про Волгоградку, про вашу. Она сейчас стоит вся от Кузьминок через текстильщики. И объездная вот эта дорожка, которая Остаповский проезд, тоже стоит. Почему? Потому что на третьем кольце заделали вам дорогу. Ну, в смысле, наоборот, разделали. Ну, в смысле, асфальтоуборочная там идет эпопея, и поэтому прямо на изломе внешние трешки Волгоградку проехали вниз под эстакадой и резко влево наверх. И вот здесь, где как раз резко влево наверх, там дорожные работы. Только непонятно, какой ряд. Сегодня правый, вероятно, ряд. Потому что свежие сообщения. Да, и еще что-то драматично плотно Рязанский проспект. Дико-дико-дико черный. От Паперника черный-черный до Стахановской. А потом до Нижегородской просто красно-желтый. И вот здесь что-то не очень хорошее. Вообще восточный куст магистрали тяжелый. Потому что шоссе энтузиастов тоже плохо. Ну, это традиционно плохо. Въезд по щелчку прямо перед МКАД ДТП. Ярославка от Вешних Вод до СВХ тоже красно-черная. Красно-черная. Еще дорожные работы стартовали. Есть такое ощущение, что в районе Боровки-Рябиновой, ну, перед Рябиновой, точнее, и в районе Озерной улицы. И вот здесь тоже пробка, она уже от Ленинского по внутренней стороне МКАД тянется. А между Варшавкой и Липецкой, между Липецкой и Варшавкой туда-сюда пробка. То есть и внешним, и внутренним МКАД стоит довольно плотно. Все, короткая зарисовка продвижения завершена. Так, про евро 2, евро 0, это не требует глубокого погружения в эту тему, это просто информация. В проект поправок должны быть включены стандарт евро 6, но это почему это не страшно? Потому что это только к 2025 году, вероятно, заработает норма. А с учетом того, что нужно будет переходить на новые моторы, а что это будут за моторы и под капотами каких автомобилей они будут находиться, так это вообще может до 2028 года затянуться. Поэтому с этой новостью мы прощаемся, но остаемся в теме топлива. Во-первых, хорошая, красивая новость, которую, к сожалению, не намажешь на хлеб. Россия оказалась среди стран-лидеров самым доступным бензином. Мы можем купить в месяц 1057 литров топлива при средней цене в 51 рубль 20 копеек за литр. Это сообщают РИА Новости. Они провели свое собственное исследование и составили уровень доступности бензина в европейских странах. В Казахстане, здесь написано так, несмотря на то, что самый доступный бензин в Казахстане, где литр топлива в переводе на российскую валюту стоит 28 рублей, значит, оно, государство соседнее, так написано, соседнее государство, значит, оно, Казахстан, оказалось лишь 12-м в рейтинге. Всего на 1 позицию опередив Россию. Казах писал. Я не знаю, ну так написано. Всего на 1 позицию опередив. Ой, жесть какая. Что-то сказать с этой среды. Вы что, редактора уволили, который просматривает тексты? Товарищи в моторе, можно вас спросить? Столько опечаток в текстах я у вас еще никогда не видел. Так вот, доступнее всего топливо оказалось для жителей Люксембурга. Не потому, что оно там самое дешевое, а потому, что по соотношению доходы и расходы на топливо Люксембург оказался самым приоритетным, ну, в смысле, самым привлекательным и лидером вообще. Великобритания, Нидерланды. Доступнее всего топливо оказалось для жителей Люксембурга, Великобритании, Нидерландов. Нидерланды — это Нидерландия, бывшая Голландия. Несмотря на среднюю цену в 121 один почти рубль за литр. Граждане карлики Люксембурга, нет, граждане карликового, наоборот, Люксембурга могут приобрести на свою зарплату более 2000 литров в месяц. В Великобритании топливо в среднем стоит 144 рубля за литр. Жители могут позволить себе почти 1500 литров ежемесячно. В Нидерландах, Ирландии и Германии этот показатель равен 1400 литрам. Россия на 13 месте. В среднем мы можем купить на... Сколько вы можете купить топлива на зарплату на свою? Пересчитывали? Давайте умоем Люксембург, в конце концов. Чего это они то самое? Ну и давайте так. Раз Люксембург карликовый, тогда мы должны сравнивать его не с Россией. Ну, будь Люксембург размером с Россию, посмотрели бы мы на его успехи. Вообще бы, может быть, он бы уже давным-давно... Бург. Сейчас мы... Люксембург. Роза Люксембург есть еще какая-то. Сейчас мы посмотрим, мы сейчас выведем. Вы посмотрите на него. Вы же без этой самой, без лупы не найдешь. Гляньте на карту. Люксембург на карте Европы. Вы видите, как он... Значит, здесь увеличение, плюс еще увеличение, плюс еще увеличение. И вот он, Люксембург. Люксембург. Ну, то есть это... государство, в котором крайне низким спросом пользуются спортивные автомобили, потому что разогнаться ты можешь только по кругу где-то. Вот нужно найти круг какой-то, и там по кругу. Потому что прямо разогнаться нельзя. Ты из Люксембурга сразу попадешь в какую-то, нарушишь государственную границу. А, нет, у них граница, это же Евросоюз. Да, но все равно ты как-то уже в другом государстве. Начав разгон в Люксембурге, ты все время останавливаешься где-то в каком-то другом государстве. Там, то во Францию заедешь, то еще куда-нибудь. Значит, это государство вот какое. День независимости они, кстати, отмечают от Франции 9 июня. Форма правления конституционная монархия. Великий герцог Анри у них там во главе. И эти люди нам запрещают в носу пальцем ковыряться, как говорится. Премьер-министр Ксавье Бетель, великий герцог. Значит, территория всего 2586 квадратных километров. Население 626 тысяч. Нормально. Плотность 233 человека. Значит, сейчас, секундочку. Я хочу... Ну, тут, сейчас посмотрим. Московская... Давайте Московскую область найдем. Сейчас Московская... Люксембург и Московская область. Я просто этот, ну, по цене. А вы чего не пересчитываете? У вас что, калькуляторы сломались, что ли? Давайте. Московская область... Не, Московская область. Причем здесь область? Область, конечно. Все, Московская область. Поехали. Сейчас мы выведем ее на эту самую тоже. Московская область. Площадь. Площадь Московской области 40... Я вас смотрю. 44 329 километров. Запомнили? 44 тысячи площадь Московской области. Люксембург. Площадь. 2586 квадратных километров. 44 тысячи Московская область. Все, откатываемся от Московской области. Возьмем Москву. Москва. Площадь Москвы. Сейчас посмотрим. Площадь Красной площади Москвы. Так, столица, население, плотность. Ну, площадь-то где? Сейчас, секундочку. Москва. Звонят колокола. Площадь 2561 квадратный километр. Москва 2561. Люксембург 2586. Все. То есть государство Люксембург — это Москва. Москва. Прикиньте, Москва. Поэтому я считаю, что будет совершенно справедливым сравнивать количество топлива, которое вы можете позволить себе на свой месячный доход, с Москвой, а не со всей Россией. Правильно? Правильно. И тогда давайте же умоем, давайте этим чертовым поедателям этих лягушатникам этим докажем, что мы это здесь на самом деле 6874 литра в месяц 95-го получается у Артема Антонова. Вот мы вас сейчас и пересчитаем, Артем, мы знаем вашу заработную плату. Нормально? Нельзя было сразу зарплату написать, Артем? Ну, что это такое, вы думаете? Значит, так, 6, что там, 874 мы на 50, на 52 рубля нужно умножить. На 51, ладно, умножим на 50. 350 тысяч мы заработали. Нормально. Это семья или только один? 4890 литров лукойловского, правда, дизеля может позволить себе Тайл.ру. Могу 3000 литров без еды, Станислав написал. Это если без еды, а без воды, а без это самое, а без винища. Фомина, сколько ты зарабатываешь денег в рублях?
Много. Много.
Но мы тут пересчитываем. Ладно, скажи в литрах топлива тогда.
А сколько стоит топливо?
Ну, где-то 52.
52?
Ну, не говори, ну что, ты дурная, что ли? Мы сейчас пересчитаем же.
Ну, я считать же не умею, Ром, ты чего? Это много, 52?
52 рубля?
Да.
Ну, как бы дофигища.
Да?
Ну, я помню, на моей памяти, помнишь, на Октябрьском мы сидели?
Помню, когда это было.
Да, тогда по 30 рублей был.
Да ты что, мы столько знакомы.
Мы знакомы. Я помню, мамонта забивал с твоим бывшим мужем. Все, ладно, хорошо. По 30 был рублей. И я тогда, знаешь, что спрашивал у слушателей в моторах? Ну, тогда были не моторы, тогда вот другое. Я спрашивал, вот если
самое
топливо...
Самое время тогда было.
Вот если, да, если топливо будет 50 рублей, вы откажетесь от владения автомобилем?
И все говорили, да, да,
там
да.
Там процентов 40
а
говорили,
а если сигареты
да.
будут по 200, так да, точно бросим да. курить.
И чё, 52 рубля, а мы все здесь же ерзаем по дорогам и стоим в пробках.
Моторы.
7.36, моторы, и мы продолжаем. Доброе утро, приветствую вас, здравствуйте, классно, что зашли в стриме. Вы смотрите эту программу в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК» или ВКонтакте в нашем сообществе «Говорит Москва 94.8». Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, доброе. Да,
да,
да.
Да, Алексей.
Смотрите,
да.
В советское время бензин стоил 8 копеек в 76-й и 10 копеек в 92-й. И сколько мог тогда советский человек при зарплате 150-200 рублей купить бензина?
Ну, много.
Прилично, да.
Много.
Потом стал там.
А водки сколько мог хорошо. Купить? Водки сколько мог купить, помните?
Водки? Ну, водки. Была 2,87, я ее, конечно, тогда не пил. Ну, 3,62 была, 4,12.
Да, это было такое дело, это я помню, да, спасибо большое. Кстати говоря, про экономику, сейчас мы экономику меряем в этих, в литрах, а можно же, ну, сейчас вернемся к экономике. Значит, я пока что хочу сообщить вам о нашей роскошной, жирной, нужно сказать, тучной жизни. 6874 литра 95-го получается лично у меня. 4890 литров лукойловского дизеля могу залить себе. Ну, в смысле, без имен или можно с именами? Станислав вот пишет. Могу 3000 литров позволить себе без еды. Станислав, так и считается. Без еды, без сигарет, без вообще без всего. Считается вот как. Просто берется ваш доход, и сколько на ежемесячный доход вы можете позволить себе... топливо на все деньги, что называется. 3000 литров. Потом 10600 может позволить себе Александр II, но это по титулу положено. 13, это пока что рекорд. 13292 литра в пересчете на... О, я даже не буду пытаться понять, сколько вы же зарабатываете. Но я рад за вас. 6000 литров сотого. Каждый месяц заправляет 600 до 1000 литров Антон Рубцов. Речь не о том, сколько вы заправляете, речь о том, сколько вы зарабатываете. Возьмите зарплату, поделите на стоимость топлива и напишите цифру, сколько получается. Дальше. При зарплате 150 и стоимости 6 копеек за литр 92-го выходило 2500. У меня сейчас в разы больше получается. 700 литров, если по 50 рублей. И 3191 литр. Это я все к чему? Это я все к тому, что мы должны были чем-то ответить этому плевку на карте Европы. Этому карликовому, хоббитскому этому государству Люксембург, которое типа лидирует в рейтинге количества топлива, которое гражданин государства может купить на свою зарплату. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Вы знаете, собственно говоря, ну, я, наверное, как у меня была 1500 зарплата, собственно говоря, что-то не изменилось, и, так сказать, как бы... Ну, дело не во мне вопрос. Вопрос в том, что, в общем-то, собственно говоря, сейчас вот весь Союз время там вкладывали, так сказать, реальный сектор экономики, соответственно, электроэнергия была востребована, а сейчас, собственно говоря, как таковой реальный сектор экономики фактически как бы уничтожен. Соответственно, как бы электротранспорт, вот поезда, электропоезда, в общем-то, и не надо бы позволять нам нисколько, так сказать, этого топлива, тратить деньги на топливо, в общем-то, собственно говоря. Иосиф Сталин, помните, проводил...
Не, я не очень понимаю. Да, а электричество откуда берется для этих поездов?
Царь Небесный, Иосиф Виссарионович, с Лениным, они нам электростанции, гидроэлектростанции.
Да, и атомные тоже, да, построили. Ну, значит, пересаживаемся на электромобили, правильно? Пересаживаемся на электромобили, но только непонятно зачем, если мы можем позволять себе по 10 тысяч литров в месяц покупать. Зачем нам пересаживаться? Я же вот читаю сообщение, пожалуйста, которое свидетельствует о том, что в Люксембурге, значит, который лидер этого рейтинга, по покупательской топливной способности на отдельно взятого гражданина. Потому что в Люксембурге, несмотря на стоимость в 120 рублей за литр, граждане могут приобрести на свою зарплату более 2000 литров в месяц. Это сколько более 2000, я не очень понимаю. У нас более 2000 литров в месяц может Клавдия Ивановна, уборщицу, позволить себе. Извините, уборщицу назвал. Менеджер клининга может позволить себе более 2000. Потому что у нас средняя сейчас 5000 литров на зарплату здесь в Москве. А поскольку Люксембург площадью буквально просто километр в километр равен площади Москвы нынешней. Там 2,5 с копейками тысяч квадратных километров. А по численности населения в 20 раз уступает Москве, потому что там 600 тысяч человек живет, а у нас 15 миллионов, вот, и более чем в 20 раз. Я правильно считаю? 600 тысяч. Значит, на 10, 6, ну да. Так вот, мы вправе абсолютно рассматривать не среднюю статистическую стоимость и зарплату по стране, а по Москве считать. И по Москве, если считать, то вот что получается. В Люксембурге более 2000 литров в месяц. Но я не понимаю, что значит более 2000. Это 8000 или 16? 16 тысяч это более 2000? Да. А 30 тысяч это более 2000 тоже. Поэтому странно составленная новость. А почему не указать точно? Потому что все остальные страны указаны точно. Там Великобритания 1459. А когда речь про Люксембург, более 2000. Ну, хорошо. Ладно, сейчас узнаем среднюю зарплату в Люксембурге. 2000 литров. Да по 121 рубль. 121 рубль за литр. Получается 242 тысячи рублей средняя заработная плата в Люксембурге. Средняя, хочу сказать вам, средняя, арифметическая. 242 тысячи рублей. А, да, 2100 литров 95-го. Я от жадности после 36 лет курения год не курю. А вы посчитайте, сколько вы спустили деньжищ на свое курение за 36 лет курения. Вот это вам поплохеть должно. Так, дальше 3000 литров. Вот это нищеброд, Серж пишет. 700 литров. Да, это не очень хорошо. Кстати говоря, самые бедные в Европе, по-моему, румыны, сейчас я посмотрю, кто там, могут позволить себе 384 литра. Так, да, Румыния. Румыны. 384 литра топлива на месячную заработную плату. И еще одна новость. Все, с этим закончили. В общем, мы просто на порядок умыли Люксембург по покупательской способности, по состоятельности, по вот этому ощущению. А, да я могу. Вот теперь еще одна новость, еще более позитивная. Вы не поверите, еще более позитивная. По данным агентства Росстат, в России... 19-ю неделю подряд снижается стоимость бензина. 76-го. Ах, нет, нет, никакого 76-го в помине. 92-го. 92-го. Однако для большинства жителей страны снижение стоимости топлива практически незаметно, потому что снижается оно, вероятно, на 0,0 чего-то там тысячных копейки. Я не знаю, в чем причина. Почему вы не замечаете падение стоимости топлива? Значительно, просто обрушение стоимости топлива. Дело в том, что изменения в стоимости совсем незначительные. Я буквально как в воду смотрел. К примеру, за последнюю неделю средняя розничная цена бензина 92-го снизилась на... 0,2 сотых процента за литр, достигнув 47 рублей 14 копеек. Таким образом, топливо подешевело всего на 1 копейку. Ну, а вы говорите, что топливо дорожает. Нефть дорожает, топливо дорожает, нефть дешевеет, топливо дорожает. Это неправда. Неправда это. И вы в этом убедились только что. Все. На собственном примере. На копеечку, копеечку раз и подешевело. А как известно, копеечка рубь бережет. Так что это значительная величина. Вы заправляете свой автомобиль в основном 92-м 134-21-35, 95-м 134-21-36, чем-то более октановым 134-21-37. Тогда позвоните. Это голосование. Я знаю, сегодня рядом с вами у каждого из вас, а по одному, а то и по несколько. Извращенец. Вы этакий и по несколько штурманов, красивые, длинноногие, в платье, волосы развиваются, крыши нет у автомобиля, ибо у вас кабриолет, и вот это все, и шарф такой, вот здесь вот все. И вот это вы едете, и вот вам нужно проголосовать. Им нужно сейчас проголосовать. 134-21-35, 92-й. Не хватает еще одного какого-то варианта. Бог его знает, чем я заправляю. Заправляю свой автомобиль. Речь о нас, о бензиновых только сейчас. До дизеля потом когда-нибудь еще дойдут руки, а пока о бензине. Я заправляю свой автомобиль 92-м 134-21-35, 95-м 134-21-36, чем-то более октановым, 98-м, 100-м, 134-21-37, тогда 134-21-37. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да, приветствую.
Я что хотел сказать. Я раньше вот заправлялся где дешевле. Так. А в последнее время только где дорого. Потому что где дорого заправляюсь, я больше езжу на этот бензин. И выходит, что это гораздо дешевле, чем там, где заправляюсь дешевле.
А где нынче дорого, скажите? Раньше на Шелле было дороже всего. Нет. А сейчас?
На Шелле, Луколь, вот я стараюсь там.
БП... тоже.
Да.
А можно еще, знаете, где дороже вода? Потому что ведь это тоже уровень, как бы определенный уровень экономический, социальный. Заходишь и смотришь, сколько стоит вода обычная питьевая.
А вода я никогда не беру у них, потому что там очень дорого.
Вот, видите, потому что бензин-то там разница не очень большая, а воду, как зайдешь в обычный магаз, 35 рублей бутылка стоит. Зайдешь на заправку, 150, и такой думаешь, видать, хорошее место, и топливо, вероятно, у них тоже приятное. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе утро.
Да, приветствую.
Ну, когда о деньгах речь заходила, ну, прям сдерживался, не позвонил, и ничего не скажу, и ладно. Понял. Знаете, насчет бензина еще и как чем заправляться. Вот как народ воспримет, посоветуй, не посоветуй. Вот тем, кто считает, что вот корейские моторы, типа 92-й бензин, хорошо, все нормально. Давным-давно свою «Элантру» не заправляю, и вообще никогда не заправляю, в 95-м заправляю, а сейчас стал заправлять в последнее время, ну, если можно сказать, на «Лукойле», да, допустим.
92-м?
95-м плюс.
А то есть вы, наоборот, вы вверх поползли? Я думал, уже вниз.
Да, вы знаете.
Вот а я второй бак залил уже, второй бак в «Мурану» 92-го, и знаете что?
Ну, там мотор такой, что он жрет, все вытянет.
Жрет и вообще даже чавкает так и говорит, еще давай.
Вот я именно...
3.6, как... мотор 3.6, V6, 3.6. Он
так созрел все, что
угодно. Конечно.
А вот именно корейские моторчики, вот 1.6, да, прям ощущение, педалька прям сразу, вот прям чувствуется, мотор прям сразу из-под педальки уходит.
Да.
Вот, да, ощущения очень приятные.
А если вот сотый попробовать? Вот сотый. Время вот от времени. Не всегда. Кажется, не всегда. Ну, всегда нельзя.
Нет, сотым это перебор, мне кажется. А вот 95-й, вот этот как его, повышающий.
Не, ну иногда можно. Ну иногда можно и перебрать. Иногда что же.
Может быть. Ну, пусть у кого такие машины попробуют.
Да. Попробуйте. 92-й,
не надо.
Попробуйте, а потом расскажете. С другой стороны. Какие купюры самые подделываемые в стране? Ну, если говорить о фальшивомонетчиках. Какие купюры самые подделываемые? Самые популярные. Ходовые, правильно? Ну, не там, не сотки, потому что это затратно. Это самое. А что такое? Тысячи, да? Ну, тысячные. Почему? Потому что они, ликвидные самые, ходовые. какой самый ходовой бензин у нас? Вот я, вот, пожалуйста, демонстрирую вам результат голосования. Видите? 58% 95-й. 58%. 20%. Но 22% впечатляют, если честно. 22% заправляют что-то просто запредельно октановое. 98-е, 100-е или что-то еще более динамичное, что-то такое, что льют в спортивные автомобили. Вот. И 20% 92-й. То есть шуры-муры с 92-м невыгодно устраивать, правильно? Потому что его немного покупают. С 98-м, 100-м тоже шуры-муры не очень. То есть ослиной мочой разбавлять такое невыгодно. Выгодно ослиной мочой разбавлять 95-й, потому что его 60% потребляет из нас с вами. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Поэтому... Доброе утро, Роман.
Поэтому про 92-й, если автомобиль умеет потреблять 92-й, я бы лил бы 92-й и был бы уверен в его качестве. Потому что 95-й, он будет на основе 92-го все равно. Да, слушаю, здравствуйте, да, извините.
Здравствуйте, знаете, более всего ярко я так и понял про бензин, когда у меня у жены была машина Chevrolet Spark, 0.8 движок, 52 лошади. Он мог ездить 92-й, и вот когда я, у меня BP-шная заправка рядом, и когда вот у них пошла, по-моему, у них у первых, это Ultimate этот, угу. Я когда задевал 95-й, то есть на 92-м наехал у меня 125-132 потолок, вообще уже 6 тысяч оборотов, ну просто в край на трассе. А на этом бензине она шла 150. То есть тогда я реально понял, что это работает.
Действительно, есть разница.
Именно на маленьких моторах я это понял. На большом 1.8 турбо у меня я особо не чувствую. Как-то такого нету.
Все, понял, хорошо, спасибо, принимается. А, сейчас, секундочку. Почему 200? Почему здесь гибрид вообще? О чем вы говорите? Какой гибрид? Да, но это странно, что рекомендация по 95-му сертифицированному рано на 95-й. А я ради эксперимента залил 92-й. И хочу вам сказать, что по расходу есть расхожее мнение о расходе, что если заправляешь 92-м, то расход увеличится, должен увеличиться. Но честно вам скажу, как выдавал в районе 14 по городу, так и выдает в районе 14. Ну, от 14 и 14. По документам 13,8 должно быть расход. Вы скажете, ох, 14. Ну, а что? 3,6? Ладно, 3,5. Хорошо, зачем я сказал 3,6? 3,5 литра. V6. Но проблема не в этом, потому что V6-то хороший. Он такой емкий, ресурсный, хороший мотор. 249 правильных доналоговых лошадиных сил. Вопрос скорее к вариатору. И вообще, знаете, говоря о Мурана, нужно сказать, что автомобиль... Все еще по-прежнему, то есть это такая штука, как, знаете, как что? Ну вот как что? Мурана, это как что? Это как, когда ты приходишь в какой-то дом, где раньше было денежно, ну и сейчас тоже, наверное, денежно, но сменились приоритеты, или вкусы по-прежнему остались те же, ну какие-то такие, начало 2000-х, начало нулевых. И поэтому в квартире видно, что не бедные люди, ну, раньше были не бедные, и такой евроремонт, как помните раньше называлось, евроремонт, и стоят такие, такая мебель мягкая, такая богатая, такая стоит, такие пушистые кожаные кресла, все это. Выглядит это сейчас все несколько архаично, ну, немножко странновато, ну, так, немножко архаично выглядит. Но стоит тебе погрузиться в это кресло, погрузиться, ну так вот, и ты понимаешь, что, о, какой кайф, а если это еще и такое креслице, как у Тони Сопрано, я в очередной раз вспоминаю, вот это, и оно немножечко такое с эффектом качалки, может качаться, и еще и такая оттаманка для ног такая, поднимается так, чтобы ты сидел, так откинулся, и в это все, в этом кресле, уже ты понимаешь, что это просто камера депривации какая-то. То есть, как в невесомости ты себе не чувствуешь тело. Тебе так хорошо. Вот. При том, что выглядит это все не то чтобы... Но, с другой стороны, у меня как бы один из, одно из мерил качества интерьера, отделки, вообще всего, это мнение жены. И вот там бывают тачки, про которые я говорю, ну, Путин же, Слиц говорит, да нет, что-то как-то вот это все. Вот. А в Мурана у нас давно был, давно-давно-давно когда-то был опыт путешествий на Мурана, мы в Питер гоняли. Как раз, кстати говоря, на завод Nissan в Санкт-Петербурге. Вот, и еще М11 даже не полностью достроена была. И как-то выветрилось ощущение у нее, и сейчас садится и говорит, ну что это, Nissan? Ну, такой интересный, добротный салончик. И вот это вот правильное было слово. Добротный. Добротный. Потому что все панели подогнаны очень тщательно. Все кожаное. Все, все говорит о щедром, добром комфорте. Старом, щедром, добром, ламповом. Автомобиль из той эпохи, когда делали комфортные автомобили, где все мягонькое. Где кожа, где шумоизоляция нормальная, где вот так делает мотор вот этот. И все поганит, конечно, только вариатор. Вот вариатор бы, им бы вариатор взять да заменить бы. Вот взять бы да заменить бы вариатор на нормальный восьмидиапазонный автомат. Вот я уже не говорю там про робота, не нужно. Нет, вот на автомат, хороший дуб. Да бог бы с ним, 8-диапазон, да 6, ну 6 не очень, ну вот 8. 8 было бы вообще идеально. Подвесочка хорошая, справляется просто вот, оставляет комфорт даже на плохой дороге. Руль, я бы даже сказал, в какие-то моменты, может быть, ему хочется сказать, эй, полегче, дружище, потому что он наливается просто такой тяжестью. Вот и все в автомобиле, повадки говорят, что это мощный, солидный парень, который умеет ездить прямо, который поворачивает не так азартно, как его младшие собратья там, и по модельному ряду, и вообще конкуренты, который... Ну, все у него хорошо. И развлекательная система для задних пассажиров в подголовниках передних. И вся эта светлая, красивая, очень приятная на ощупь кожа. И вот это все, все классно у него. Все у него хорошо. Вы скажете, а что же у него нехорошо? Ну, вот, пожалуй, только я бы обратил внимание на несколько аспектов. Архаичности, которые, даже при том, что можно было бы оставить Мурана вот в том состоянии, в котором он есть, но нужно было бы поработать над чем? Во-первых, это мультимедиа, конечно. Вот вы спрашиваете, точнее вы говорите, а я за скоростью слежу по навигатору. Я тоже за скоростью слежу по навигатору. И уже очень давно. И делать это очень удобно, потому что на экран мультимедиечки выводится Яндекс.Навигатор. Правильно? Через Apple CarPlay. Правильно. Неправильно, потому что нет никакого Apple CarPlay в Nissan, потому что мультимедиа — это та архаичность, от которой хотелось бы избавиться. Ну, избавиться от нее нужно было бы. Потому что это как в той самой квартире с евроремонтом. Избавляться от архаичности мягких кожаных кресел не нужно, потому что это удобно. Но избавляться от архаичности в виде вентилятора, который на потолке, который гоняет воздух летом, типа, в пользу кондиционера нормального, нужно. Это нужно делать. Так вот, мультимедиа, это, конечно, то, что нужно менять. Кстати говоря, это удобно, потому что это действительно можно сделать. Мурана сейчас, как и прежде, остается привлекательным вариантом по цене, потому что, ну, при том, что дает почти все то, что дает Lexus RX, к примеру, кроме ассистентов и мультимедиа, да, к примеру, почти все то же самое. Габариты те же, ощущения те же, ходовые те же качества. Но при этом стоит там на 1,5 миллиона дешевле RX базового, вот, в хорошей комплектации. То есть Мураны сейчас конкурируют реально, как и раньше, с парнями, которые скромнее его. С каким-нибудь там Тусаном или Спартажом, ну, вот с чем-то таким. Вот. Но при этом... дает гораздо больше. Но вот мультимедиа подправить, потому что нет Apple CarPlay, и мне приходится в телефоне включать навигатор, это дико неудобно. И, конечно, ассистенты. Сейчас, с точки зрения ассистентов, активной безопасности, Мурана отстает от главных конкурентов. Мне не хватает там проекционного экрана на лобовое стекло, который не предусмотрен вообще в любой комплектации. Мне не хватает адаптивного круиза, мне не хватает уверенности, которую дает автоматическая система автоматического торможения. Но с другой стороны, ты понимаешь, автомобиль для тех, идеально подходящий для тех, кто не думает обо всех этих новомодных штучках и всей этой штуке, а нужен просто старый, добрый, теплый уют, комфорт и такое ощущение ламповой надежности. Вот это все про Мурана. И плюс спокойно кушает 92-й, при том, что заявлен 95-й. Да плевать! V6, братцы, еще раз. V6. 3,5 литра. Переживет. Я напомню, у нас вот как распределяются ваши пристрастия по топливу. 92-й 20%, 95-й 58%, что-то вы высокооктановое, 22%. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там, живите долго и процветайте.
Моторы.